Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Забота Христа о нас. Часть вторая.
Возьмите, пожалуйста, свои Библии. Прошлое воскресенье мы начали рассматривать относительно большой отрывок, записанный во второй половине 6 главы Евангелия от Марка. 6 глава Евангелия от Марка. Этот отрывок начинается с 33 стиха и продолжается до конца главы. В этом отрывке евангелист свидетельствует о непрестанной заботе Христа о нас. В этом отрывке евангелист свидетельствует о непрестанной заботе Христа о своих последователях. И мы в прошлое воскресенье рассмотрели стихи с 33 по 44. Давайте вспомним основные мысли предыдущей проповеди. Мы видим, как Христос удовлетворяет основные нужды человека. И самой большой нуждой человека является духовный голод. Стих 33-34 показывают, как Иисус удовлетворил духовный голод людей. Давайте прочитаем эти стихи. «Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие, и из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему». Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Толпа, стоящая перед Иисусом, действительно была подобна овцам, у которых нет пастыря. Люди были буквально предоставлены сами себе. Они не имели истинных духовных лидеров. Те лидеры, которые у них были, книжники и фарисеи, были обманщики, лжепастыри, которые навязывали на них времена закона и, по сути, вели людей в ад. Толпа, стоящая перед Иисусом, была подобна голодным овцам, больным овцам, овцам, оставленным без человеческой заботы. И наш Спаситель, как истинный пастырь, любящий пастырь, Он увидел огромную нужду людей, увидел огромный духовный голод и отреагировал на эту нужду. Он стал учить, и на протяжении целого дня Он провел для них библейскую конференцию, незапланированную библейскую конференцию. Целый день Он преподавал им Слово Божие. Учил, учил, учил и учил. Урок здесь для нас, я напоминаю, в прошлый раз мы говорили об этом. Самая большая наша духовная нужда, да и вообще нужда, она даже превосходит физические нужды, это нужда в истинных пастырях, которые учили бы нас Слову Божьему. И если вы знаете церкви, в которых верующие прекрасно развиваются, если вы знаете церкви, в которых верующие познают Слово Божие, все глубже и глубже познают характер и личность Христа, то вы не должны сомневаться, что Господь Иисус руководит этими церквами лично. Если вы замечаете, как ваш духовный голод удовлетворяется, если вы замечаете, что сами более и более познаете Слово Божие, вы, конечно, должны быть благодарны людям, но вы не должны ограничивать свою благодарность вторичными причинами. Вторичные причины – это книги, проповеди, наставления пастырей. Первичная причина – это Христос. Христос лично избрал вас, Он знает вас, и Он привел вас в место и состояние, в котором вы находитесь под заботой пастырей, в котором вы слышите Слово Божие. И послание к Ефесянам, 4 глава, говорит, что Иисус поставил пастырей и учителей. Так что, когда ваш духовный голод удовлетворяется Божьими людьми, пастырями, знайте, это проявление личной заботы Христа о вас. Это Его особая любовь к вам. Слушая наставления Христа в течение целого дня, у людей появилась еще одна нужда. И, кстати, люди так были увлечены учением, что никто из них не требовал ужина. Но ученики обратили внимание на физическую нужду людей, это физический голод, и напомнили Спасителю о том, что сейчас наступило время для ужина, и денег у них, у учеников нет достаточно, чтобы купить всем пищи, так что возникла тупиковая ситуация. Это описано в стихах с 35 по 44. Давайте прочитаем. «И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: место здесь пустынное, а время уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Но он спросил их: сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделили на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей». Господь удовлетворил нужду, физическую нужду людей. У меня прошлое воскресенье задали несколько интересных вопросов. Откуда взялись короба? И другой вопрос: если они поели рыбы, им захотелось пить, сотворил ли Господь для них воды достаточно? Ну, Писание ничего об этом не говорит. Возможно, короба были у учеников. Язычники даже называли евреев коробочниками, потому что они носили с собой короба, в которых у них была особая пища, чтобы не съесть нечистую, ритуально нечистую пищу. Возможно, короба у них были. Ну, а вопрос с водой, я думаю, как-то был решен. Я не думаю, что Христос довел людей до страшной жажды, они мучились и так дальше. Так что мы можем быть уверены, что все было хорошо. Иисус отреагировал на физическую нужду людей, удовлетворил их физический голод. И здесь очень важно посмотреть на это чудо не просто как на отдельное событие. Ну вот возникла проблема, Иисус решил ее сверхъестественным образом. На это чудо нужно посмотреть в контексте всех чудес и связать их в одну цепочку чудес, которые совершал Иисус, для того, чтобы увидеть, что это чудо, как и многие другие, указывают на атрибуты Христа. Одним из таких атрибутов является то, что Он хранит творение, то, что Он Бог-творец, который непрестанно поддерживает творение. И если мы осознаем это, то для нас более удивительным является не то, что Иисус накормил несколько тысяч человек, умножив продукты, продукты умножались и умножались, умножались в его руках. И более удивительно для нас не это, а то, что Он каждый день умножает фрукты на деревьях, рыб в морях, озерах и реках, пшеницу на полях и так дальше. Вот это более удивительно. И чудо умножения продуктов именно на это и указывают. Оно подчеркивает, кем является Иисус из Назарета. Ученики стояли рядом с Ним. Он был обычный человек, с виду не было в нем ни вида, ни величия. Может быть, кто-то из них был даже выше Его, смотрел на Него сверху вниз в физическом смысле. И им трудно было понять, что этот с виду простой человек, относительно молодой человек, он Бог, Творец, который непрестанно держит мироздание и заботится о каждом живом существе на земле. Им было трудно это понять. Они не могли это принять. И 52 стих прямо указывает на это. Они не могли принять это чудо, эту реальность. Они, вернее сказать, верили, ну, были убеждены чудом, но не могли принять то, что это чудо указывает на вот такую особую деятельность Иисуса. Они не вразумились чудом над хлебами. Я думаю, как трудно, каких трудных учеников Иисус себе избрал. Мы иногда учим людей и удивляемся, почему они так медленно понимают. Так мы же чудеса не творим, в богословском смысле я имею в виду. Мы чудеса не творим. Иисус творил чудеса, уже умножил продукты у них на глазах. Они не поняли, что Он Бог-творец, который непрестанно заботится о них. Дальше буквально такой комический момент. Они находятся в лодке, шторм, Иисус приходит к ним, они все на Него смотрят, все видят Его и говорят: наверное, это призрак. Он уже в подобной ситуации им помогал. Это уже не первый шторм. Насколько их сердца были окаменены, насколько было трудно верить, насколько они были упрямы, насколько они были неподатливы к обучению. Итак, что мы видим? Первое чудо здесь мы рассматриваем. Иисус умножил продукты. Ученики должны были сделать вывод, что Он Бог, Творец, который непрестанно заботится о них, но до них, извините за такую прямоту, не дошло. Они не поняли, не уразумели, их сердца были окаменены. Тогда Иисус продолжает урок, Он не оставил их с этим непониманием, Он продолжает учить учеников, только теперь в других обстоятельствах. Хорошо, с едой не поняли, давайте с бурей теперь попробуем. Может быть, здесь поймете, что я Бог, который непрестанно заботится о вас. Дальше Он закрепит этот урок, когда будет исцелять множество людей, об этом будем говорить в следующий раз. Но сегодня поговорим о том, что Иисус сотворил во время шторма. Иисус продолжает свидетельствовать о себе, как о Боге, Творце, который непрестанно заботится о своем творении. Основная тема сегодняшней проповеди – Христос благословляет нас в испытаниях. Он не только удовлетворяет наши основные нужды, духовный голод, физический голод, но Он также благословляет нас в испытаниях. Стих 45-52, прочитаем эти стихи. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели его и испугались, и тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Итак, мы будем говорить сегодня о том, что Христос благословляет нас в испытаниях. Мы видим учеников в очень серьезном испытании. Как известно, Галилейское море отличается сильными штормами. Несмотря на свои небольшие размеры, ветер может налететь очень быстро, и волны способны быть очень опасными для лодок, для судов. Огромные волны бросают лодку из стороны в сторону, заливают водой. Ученики испуганы. Только что было все хорошо. Они ходили между рядами, раздавали продукты. Люди смотрели на них с восторгом. И теперь они в таком страшном испытании посреди бушующего озера. И не прошло еще и много времени. Такой контраст между таким успехом в их служении и теперь такое страшное испытание, в котором они находятся. Конечно, в первом случае, когда они раздавали хлебы и рыбу, они, возможно, видели благословение. Они думали, вот это благословение, когда действительно вот так вот служишь людям, раздаешь продукты, Иисус их умножает, а ты рядом с Ним. А здесь, когда они оказались в лодке, во время шторма, им трудно было увидеть, что это еще большее благословение, чем то, что с ними происходило до этого. Конечно, мы можем удивляться, смотря на учеников, мы можем где-то даже иронизировать, но нам следует помнить, что мы точно такие же, как они. Нам следует это помнить, что мы точно такие же, как они. Благодаря нашей схожести с учениками, все происходящее с ними настолько актуально и для нас. Ученики посреди шторма не видят особых благословений. Но скажите, а вы в своих испытаниях сейчас вот находитесь, каждый, возможно, в разном, кто-то, у кого-то испытания схожие. Вот вы в ваших испытаниях видите сейчас, что Бог благословляет вас? Люди склонны не видеть никаких благословений в испытаниях. Они говорят, ну какие могут быть благословения, когда у меня такие материальные проблемы? Были бы деньги, было бы благословение. Средства ограничены, ну какие я могу увидеть благословения? Ну какие могут быть благословения, когда на меня клевещут, незаслуженно оскорбляют меня? Ну какие я могу получить благословения, переживая серьезные семейные проблемы, когда у меня трудности в отношениях с детьми, когда у меня трудности в отношениях с женой или с мужем, когда у меня постоянные конфликты, какие здесь благословения могут быть? Но какие я могу получить благословения, теряя близких мне людей, которые уходят от меня в вечность, и мне их так не достает? Но какие я могу получить благословения в омрачающей мою жизнь болезни? Но какие я могу получить благословения от испорченного отдыха? Но какие я могу получить благословения, изнывая под бременем искушения, которое так долго преследует меня? Находясь в испытаниях, мы склонны не видеть ничего доброго. Мы склонны не видеть заботу Бога о нас. Мы склонны не видеть никаких благословений. Но сегодня нам нужно увидеть. Сегодня нам нужно научиться видеть заботу Христа, любовь Христа, благословение Христа, которое Он проявляет к нам в наших испытаниях. Следя за произошедшим с учениками, мы ясно сможем увидеть два благословения, даруемых Христом в испытании. Первое благословение – Христос благословляет нас в испытаниях, уберегая от падений. Стих 45. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ». Представьте себе пастыря, который едет в аэропорт для того, чтобы отправиться на библейскую конференцию, где он должен проповедовать Слово Божие. До вылета остается немного времени, поэтому он взволнован, он нервничает. Он берет такси, едет в аэропорт, вроде бы понимает, что должен успеть, но просит таксиста немножко побыстрее воздействовать на свой автомобиль так, чтобы он двигался немного побыстрее. Таксист пытается это сделать, но тут автомобиль вдруг останавливается из-за неисправности. Пастырь нервничает, вызывает другое такси, пересаживается в него, едет быстро, но вдруг и этот автомобиль останавливается в автомобильной пробке. Пастырь стоит в пробке, смотрит на часы, уже начинает догадываться, что он, возможно, опоздал. Он уже начинает думать, что до окончания регистрации остается 10 минут. Он смотрит на часы, до конца регистрации остается 5 минут. Остается 3 минуты, 2 минуты, 1 минута. И тут он закричал. Он стал высказывать недовольство городскими властями, которые не могут обеспечить такой вот беспрепятственный проезд по городу. Они не борются с пробками, и вот теперь такая проблема. Он смотрит на часы и видит, что самолет улетел. И тут он уже начинает про себя роптать против Бога и говорить: «Господи, ну что это такое происходит? Я еду на благое дело, я хочу послужить церкви, для созидания Твоей церкви. Я хочу принести славу Твоего имени и проповедовать о провидении, и Ты через провидение такие мне испытания посылаешь». Он нервничает, он недоволен, но все же просит таксиста развернуть автомобиль и отвезти его домой. Недовольный, разбитый, наполненный гневом, приезжает домой, отдыхает, и потом из выпуска новостей узнает, что самолет, на который он спешил, он потерпел авиакатастрофу при взлете. Тут до пастыря сразу у него все сразу на место становится. Сразу все мысли его собираются, и он понимает, что Бог послал ему одну проблему, испытание, чтобы уберечь его от большей проблемы. Как раз в такой ситуации оказались ученики. Они были недовольны, я уверен, штормом, но Бог послал им одну проблему, чтобы уберечь их от большей проблемы. От какой проблемы, вы спросите? Христос пытался их защитить. Давайте еще раз вспомним, что же произошло. Итак, Иисус накормил множество людей через учеников, они его представители, они ходят и раздают эти продукты. Всем людям ясно, что они близки к нему, они его друзья, их нужно ассоциировать с ним. Они раздают эти продукты, и евангелист Иоанн добавляет, Иоанна 6:15, люди хотят сделать, им так понравился ужин, что они решили сделать Иисуса царем. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Итак, людям настолько понравился ужин и проповедь, и все, они подумали, что это уже тысячелетнее царство наступило. Они знали, что через Моисея Бог кормил 40 лет в пустыне, они, возможно, параллели накладывали. Это будет неплохо, мы можем все время здесь быть, у нас будет достаточно еды, не нужно, может быть, много работать, слушай учения, питайся. Все отлично, нам как раз, давайте сделаем его царем, такой царь нам как раз подходит. Господь знал, Господь Иисус знал, что такие настроения, ну, во-первых, конечно же, не соответствуют его плану. Сын человеческий пришел для того, чтобы пострадать, мессианское царство впереди. И во-вторых, Иисус знал, что такие настроения очень опасны для учеников. А ученики только этого и ждали. Они буквально ходили за Иисусом и ждали, ну когда же он станет царем, а они займут в этом царстве высокое положение. Как вы помните, они постоянно спорили друг с другом, кто из них должен почитаться большим. Сегодня мы слышали, двое из них через маму пытались воздействовать на Иисуса, чтобы он сделал их самыми влиятельными людьми в его царстве, посадил одного по левую, другого по правую сторону, то есть сделал самыми влиятельными людьми. Одного премьер-министром, наверное, того, которого нужно посадить по правую сторону, другого первым заместителем премьер-министра, это того, которого нужно посадить по левую сторону. Итак, у них была борьба, они делили портфели, они ждали, что сейчас Иисус установит политическое царство, и они, как те, кто рядом, будут в этом царстве самыми влиятельными фигурами. Иисус знал их сердца, он видел, что для них это очень опасно, это раздувает их гордыню, это раздувает их стремление к власти, подогревает конкуренцию друг с другом. Возможно, они бы уже начали портфели друг друга выхватывать, если бы дело к этому пошло. Все бы спором не остановилось. Возможно, они бороться даже друг с другом стали, кто его знает. И поэтому Иисус быстрее их в лодку и на шторм. И плывите к шторму вперед. Понудил их войти в лодку, и скорее вам нужно уплывать. Вы в опасном месте находитесь. Вам нужно быстрее отсюда двигаться навстречу страшному испытанию. Ученики не понимали, что испытание штормом – это маленькая проблема. А если бы они начали портфели делить и стали подыгрывать толпе в ее стремлении сделать Иисусом царем, то для них это была бы большая проблема. Большая проблема. Это раздувало бы их гордыню, это увеличивало бы конкуренцию друг с другом. В общем, Господь понимал, шторм – это менее опасно, испытание популярностью для них более опасно. И вот чтобы уберечь их от большей проблемы, Иисус посылает им испытание. Шторм они могли перенести с его помощью, а испытание популярностью, известностью, всем, что связано со стремлением людей сделать Иисуса царем, для них было слишком, наверное, в тот момент еще тяжелым бременем. Бог нередко посылает нам испытания, одни испытания, чтобы защитить нас от больших проблем, от больших трудностей, от больших испытаний. Помните, Бог послал испытания в жизнь Иова, чтобы избавить Иова от ложного богословия. И у Иова было ложное богословие. Он верил, если я правильный, поступаю правильно, жертвую, делаю все верно, у меня должно быть все отлично в жизни. Дети все здоровы, я здоровый, богатый, влиятельный, известный. Это и было его ложное богословие. И когда с ним случились испытания, он демонстрирует это и говорит в 13 главе, «Вот я завел судебное дело, знаю, что буду прав». Он собрался судиться с Богом и доказать ему, что его богословие правильное, и он не может страдать, и вышла какая-то ошибка. И вот для того, чтобы избавить Иова от этой большой проблемы, от этого неправильного взгляда на Бога, Господь послал ему меньшую проблему. Вы скажете, ну как же меньше? Такие страдания, но по сравнению с неправильным взглядом на Бога, все остальные проблемы – это мелочь. И Бог научил его правильно воспринимать взаимоотношения с ним. Вспомните Иосифа. Бог допустил тюремное заключение Иосифа. Жена Потифара соблазняла его, и Бог сделал так, что Иосиф благословил его, что Иосиф убежал от нее, и она стала кричать, звать на помощь, Иосифа посадили в тюрьму. Это проблема, но это меньшая проблема. А если бы она не закричала, а продолжала бы соблазнять Иосифа месяцами, и, может быть, не знаю, годами, сколько было продлилось, то, вероятно, это привело бы Иосифа к падению. Ну, однозначно, для Иосифа это была бы большая проблема. Это была бы большая проблема, чем тюрьма. Вспомните Петра. Бог провел его через страшное испытание. Петр отрекся от Господа трижды. Такой позор! Такой влиятельный человек и такой позор! Но через это испытание, через этот позор Бог сохранил Петра от большей проблемы. Если бы Петр вот со всей своей гордостью, самоуверенностью, правильностью стал самым влиятельным человеком в церкви, стал служить после Дня Пятидесятницы, это была бы страшная проблема, еще большая проблема. Поэтому, чтобы не допустить в жизни Петра большей проблемы, служения в состоянии гордости, самоуверенности, Господь послал ему меньшую проблему, испытание, допустил, что Петр трижды отрекся от него во дворе первосвященника. Если вы осознаете, от скольких ошибок, заблуждений, падений уберег вас Господь через испытания, которые вам, возможно, не нравятся, вы, несомненно, станете воспринимать испытания как благословение. Возможно, вы остались бы черствым, не умеющим сострадать человеком, если бы Господь не смягчил ваше сердце скорбями. Возможно, вы никогда не научились бы доверять Богу, если бы Бог не провел вас через испытания. Возможно, гордость бы ослепила вас, неправильная самооценка закрыла ваши глаза и не позволила бы трезво смотреть на свою жизнь, на жизнь своих детей, со стороны все это увидеть, библейски оценить, проблемы в семье, на работе. Бог посылает испытания и благословляет нас испытаниями тем, кто защищает нас от многих других падений, ошибок, опасностей, проблем. Молодой служитель свидетельствует, говорит интересные вещи. Первые годы моего служения были самыми тяжелыми годами в моей жизни. Это мне было так тяжело. Я подвергался многим нападкам, клевете со стороны разных людей, материальные проблемы, трудности в церкви и так дальше. И он говорит, но когда я смотрел на своих сверстников, я видел, что они живут достаточно беззаботно, просто радуются жизни, они не страдают, у них нет борьбы и страданий, связанных с делом созидания церкви. Они вне этих страданий, просто живут. Просто зарабатывают деньги, радуются жизни, нет никакой борьбы в них. Он говорит, и мне было больно и трудно. И я говорю, ну почему, Господи, почему я в таком напряжении, а они не знакомы с напряжением подобного рода? Дальше служитель свидетельствует, прошли годы, и что же я увидел? Многие из тех, кто жил беззаботно, не имея испытаний и страданий, связанных с делом созидания церкви, пришли к серьезным падениям. Одни развелись, другие увлеклись различными заблуждениями, третьи посвятили себя безумной погоне за материальными ценностями. Теперь я осознаю, Бог смирял меня испытаниями, чтобы уберечь от многих падений. Осознаю, что испытания принесли мне благословение. Испытания приносят благословение. Первое благословение – Христос благословляет вас в испытаниях, уберегая от падений. Второе благословение – Христос благословляет нас в испытаниях, раскрывая свою особую заботу о нас, раскрывая свою заботу о нас. Стихи с 46 по 52. «И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели его и испугались, и тотчас заговорил с ними и сказал им, «Ободритесь, это я, не бойтесь!» И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Христос благословляет нас в испытаниях, раскрывая свою заботу. Что мы видим в этом отрывке? Иисус отправил учеников в плавание. И, конечно же, Он знал все, что с ними произойдет. Он буквально сам послал это испытание. Важная здесь деталь. Испытание посылает Христос. К вам пришли в жизнь испытания. Это не случайность. Это не дьявол в первую очередь. Не бесы, не злые люди. Это в первую очередь Бог. Он решил, что я пошлю тебе испытание. Итак, если вас мучает какое-то испытание, знайте, что это послал Бог. Как любящий, заботливый пастырь. Он послал вам испытание. Это в первую очередь Его отцовская забота о вас. Итак, Иисус буквально заставил учеников быстрее-быстрее уплывать из опасного места в шторм, навстречу шторму. И мы видим в этом отрывке, Иисус пошел помолиться, и после молитвы Он видит физическими глазами, видит учеников посреди озера. Это весна была, как мы уже говорили в прошлый раз, много зеленой травы, бывает только весной в том регионе. И многие толкователи считают, что это время перед Пасхой, когда лунный свет освещает ночь в максимальной степени, когда полнолуние. И, видимо, из-за света луны Иисус мог отчетливо увидеть лодку посреди Галилейского озера, которую бросает волнами из стороны в сторону. Вы должны знать, какие бы испытания ни пришли в вашу жизнь, Иисус видит вас, Иисус помнит о вас, Он не забыл вас, Он не бросил вас, Он видит, знает все, что с вами происходит. В хороших погодных условиях плавание учеников не заняло бы слишком много времени. Им нужно было преодолеть небольшое, относительно небольшое расстояние. Однако из-за ветра их лодку унесло к югу, на середину озера. И я хочу, чтобы вы понимали, ученики боролись со штормом не меньше 9 часов. С вечера, сказано, вечером лодка была посреди моря. Если их унесло на середину моря вечером, это значит, что уже был сильный ветер и уже был шторм. Ночь у евреев начиналась в 6 часов вечера. Ночь делилась на 4 стражи. И первая стража – это с 6 часов вечера до 9 часов вечера. С 18 часов они уже боролись со штормом. И это все продолжалось до 4 стражи ночи. 4 стража ночи – это время перед рассветом с 3 часов до 6 часов. Представьте себе, ученики борются со штормом 9 часов. Иисус пошел помолиться, он молится. Иисус пришел, смотрит на них, а они борются со штормом. Он как бы медлит, он не спешит решить их проблему. Он желает, чтобы они утомились в этой борьбе, чтобы их надежда на плоть была разрушена, чтобы их самоуверенность была разрушена, чтобы они уже пришли к критической точке, как пишет Павел, мы не надеялись остаться в живых, чтобы они поняли, это верная смерть, это конец, это все, силы закончились, бороться со штормом, и надежды на избавление нет. И только после многочасовой борьбы учеников со штормом Иисус идет к ним по воде. Как сообщает Иоанн, Господь преодолевает приблизительно 5-6 километров. Ширина озера 10-12 километров, они как раз были посередине. Иисус преодолевает 5-6 километров и приходит к ним по волнам. Это чудо, это удивительное явление. Нам следует помнить, что нередко, прежде чем послать нам облегчение в испытании, но облегчение Господь всегда дает своей благодати, чтобы мы не упали под бременем испытания. Я имею в виду какую-то явную такую перемену в наших испытаниях, явную такую заметную, бросающуюся в глаза, яркую, очевидную для окружающих помощь. Прежде чем все это сделать, Господь порой позволяет нам тоже долго бороться со штормом, потерять всякую надежду на плоть и окончательно выбиться из сил. Это было бы неэффективно, если у нас только проблема, мы помолились, она сразу решена. Другая проблема сразу решена. Никаких нет трудностей. Вы вышли замуж, у вас трудности в отношениях с мужем, женой, вы помолились, и ваша жена стала ангелом или муж стал ангелом. Это было бы слишком легкое решение проблем. Так не будет. Это будет процесс, это будет время. Это будут годы, это будет борьба, это будет напряжение. Легко ничего не произойдет, как правило. Конечно, Господь может сделать их ангелами, но Он заберет тогда их на небо. И там они будут уже в совершенном состоянии. Но пока они на земле, это будет борьба, это будет испытание, это не случится. Не настраивайтесь, что это произойдет так быстро. Возможно, Бог где-то действует быстрее, где-то медленнее. Но в общем-то, как мы видим из этой ситуации, Иисус позволяет нам барахтаться в этих волнах и бороться до тех пор, пока надежда на плоть не закончится. Эта болезнь может нас разбивать, наше сердце, непонимание людей, клевета, что угодно. Все это может травмировать нас и продолжаться долго. Мы хотим быстро, раз, и закончить испытание. Павел, помните, во втором послании к Коринфянам говорит: «Господи, избавь меня от жала, от этих клеветников, лжеапостолов, лукавых деятелей». И Господь ему что говорит? «Не избавлю». Господь ему дал отрицательный ответ. Это будет продолжаться и продолжаться, но ты через это испытание будешь изменяться и станешь эффективным служителем. Итак, Иисус не спешил на помощь ученикам и пришел к ним тогда уже под самое утро, перед рассветом, чтобы оказать действенную помощь. Итак, Господь после 3 часов утра движется к ученикам, подходит и хотел их миновать, то есть пройти рядом с ними. Он хотел, чтобы они увидели его, узнали, ощутили свою зависимость от Него, нужду в Нем, чтобы они попросили войти к Ним в лодку, помочь им. Но когда ученики увидели Его, здесь написано, все Его увидели, все ясно смотрят на Него, и они не просят о помощи, они говорят, это призрак. Они кричат, стих 49, кричат от страха, и все это показывает слабость веры учеников, их медлительность в понимании урока Христа. Даже после всех чудес они медлительны, чтобы верить. Тогда Иисус помогает им, обращается к ним и говорит, ободритесь, это Я, не бойтесь. Он входит к ним в лодку и усмиряет бурю. Сын Божий силен избавить нас от любого испытания мгновенно и разрешить все наши проблемы в любой момент. И мгновенно ветер утих, и волны прекратились, и поверхность озера стала гладкая, как стекло. Раз, тишина и полный штиль. Ученики даже после всего этого продолжали изумляться. Не усвоили предыдущего урока, и этого, видимо, еще до конца не усвоили, потому что сердце их было окаменено. Сердце было твердым, невосприимчивым к обучению. Они были не готовы в полной мере признать Иисуса Богом-Творцом, который заботится о них. Здесь очень важное замечание. В тот период времени они могли уже быть верующими, но еще не признавать Иисуса Богом-Творцом, который заботится о них постоянно. Но в наш период времени, когда истина об этом открыта так ясно, и здесь в Евангелии, и в посланиях, любой человек, который отвергает Иисуса Богом-Творцом, не является верующим, он не обращен, он не христианин, он не спасен. Итак, ученики продолжают читать чудеса лишь уникальными случаями и не видеть в них явное указание на сохраняющую и направляющую деятельность Иисуса Христа. А нужно было понять, что как Он сейчас мгновенно успокоил бурю, точно так же Он непрестанно контролирует все силы природы, позволяя всему человечеству жить. Он контролирует ветер, и поэтому во время проповеди крышу дома молитвы не сорвало, она не упала на нас, и мы живы. Он контролирует температуру окружающей среды, и поэтому сейчас у нас такая температура, что мы можем жить. Он контролирует воды, поэтому не происходит наводнение, но если нужно будет ему, оно произойдет. Иисус не просто тот, кто помог мне пару раз во время шторма, он тот, кто непрестанно контролирует силы природы с того момента, как он их создал. Если мы не хотим повторять ошибку учеников, если мы не хотим быть такими же медлительными в восприятии духовных истин, как и они, нам следует признать, что Иисус заботится о нас в испытаниях, проявляет Себя таким образом, что мы можем осознать Его особую близость к нам. Бог всегда находится со Своими последователями. Всегда. Помните, царь Навуходоносор приказал бросить в печь Сидраха, Месаха и Абеднего, трех человек, которые не хотели поклоняться истукану. И Навуходоносор был крайне изумлен тем, что увидел в печи не троих мужей, а четырех. Даниила 3, 24, 25. Навуходоносор, царь, изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим, «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю, «Истинно так, царь». Я думаю, они отвечали очень четко, потому что они знали характер царя. Если что-то не так ответят, они там могут тоже в печи оказаться. На это он сказал, «Вот я вижу четырех мужей не связанных, горящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божьему». Знаете, кто был этим четвертым в печи? Это наш Господь Иисус до воплощения. Он всегда пребывал со Своим народом, с верными Ему людьми и благословлял их в испытании, являл Свою особую близость и заботу о них. Еще до Своего воплощения Сын Божий постоянно являлся богоизбранному народу, демонстрируя свою особую заботу и попечение о нем. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, Павел говорит о том, что все евреи были под облаком, все прошли сквозь море, все крестились в Моисее, в облаке, в море, все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. У евреев была легенда, согласно которой они считали, что за богоизбранным народом в пустыне всегда следовал камень, по которому Моисей ударил, и потекла вода. В общем, за богоизбранным народом всегда следовал камень, обеспечивающий народ водой. Павел не поддерживает эту легенду, никоим образом не поддерживает эту легенду, а говорит, да, камень действительно следовал. Единственное, что в этой легенде правильно, что за ними действительно следовал камень, но это был не материальный, а духовный камень. И камень же был Иисус Христос, Господь Христос. Павел говорит, Христос до воплощения постоянно был с Израилем во всех его испытаниях в пустыне и обеспечивал всем необходимым, и здесь конкретно сказано, водой. Водой. И если вы будете исследовать Писание, вы увидите, что Господь Иисус до воплощения очень активно действовал в Ветхом Завете. Очень часто ангел Господень, о котором упоминается в Ветхом Завете, не всегда, но в большей части, это Господь Иисус до воплощения. Потому что Он говорит как Бог, Он называет Себя Богом, этот ангел Господень. Ему поклоняются как Богу, это явно Бог. Иисус Навин, если вы помните, увидел мужа с мечом, воина великого, который защищал народ, и потом он поклонился этому мужу. Он знал первую заповедь, которую через Моисея дал Бог, первые две заповеди, о том, что служить нужно только Богу и поклоняться только Богу. И вдруг он поклоняется мужу воинства Господнего. Что же он делает? Он признает его кем? Богом. Это наш Господь Иисус до воплощения. Он кормил Израиль, он защищал Израиль, он благословлял Израиль. Господь всегда находится в испытаниях со своим народом. Как Господь был с Израилем во всех испытаниях, как Господь был с учениками во время шторма, точно так же Он присутствует с нами во всех наших искушениях и бедах. Величайшее благословение, которое мы можем получить в испытаниях, это осознание непрестанной заботы Христа о нас. Я думаю, вы слышали, и я слышал не один раз от людей, переживающих огромные скорби, огромные удары, провидения, страшные испытания. Они говорили, я никогда не чувствовал, что Бог может быть так близок ко мне в этой скорби. Никогда. Я действительно увидела Его такую близость и такую особую заботу обо мне. Испытания раскрывают особую заботу Господа. Вспомните, пожалуйста, о самых больших испытаниях, перенесенных вами за последнее время. Если вы посмотрите на них с учетом всего сказанного сегодня, вы увидите в них особое благословение Христа. Первое благословение – через эти испытания Он уберег вас от падений, от заблуждений, от безумных поступков, от глупостей, от ошибок. Второе благословение – через испытание Господь раскрыл вам свою особую заботу о вас. Помните, Иисус не только Спаситель, но и заботящийся о нас Творец. Благодарите Его за это, поклоняйтесь Ему, восхищайтесь им. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!